Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, заканчивается Успенский пост, идет активная подготовка к школе. Тут тоже вот слышно, как у вас в храме тоже полным ходом идут всяческие работы. Звонки поступали от радиослушателей, которые хотели бы с вами посоветоваться. Два человека сказали, что мучаются очень сильно навязчивыми паническими страхами. То есть страх одолевает такой, что просто человек в буквальном смысле, один говорит, что буквально схожу с ума. И, ну, я попыталась уточнить, поскольку по телефону можно подробнее спросить. Один человек крещен и не ходит в храм, редко заходит очень, а другой с большей периодичностью, но тоже не очень часто. Это как-то связано с духовной жизнью, они спрашивают.
Вопросы очень серьезные, глубокие, они очень, очень непростые, особенно для понимания современного человека. В чем их непростота, этих вопросов? Во-первых, мы должны с вами понять, что с духовной жизнью связано все. То есть у христианина, по нашим христианским понятиям, да, по учению церкви, чего-то недуховного, да, не связанного с духовной жизнью, у нас очень-очень мало в жизни, на самом-то деле. Да? В основном то, что человек делает вот, в бытовой своей жизни, да, в какой-то своей личной, какой-то сфере внутренней, да, это все так или иначе является или отражением, или влиянием на духовную жизнь, так? Или духовного состояния на состояние человека. Вот думать так, что вот есть где-то моя там какая-то обрядово-религиозная жизнь, да, и где-то моя бытовая жизнь, они могут не связаны быть с духовной жизнью. Так нельзя думать. Можно участвовать в обрядах, в таинствах церкви и не жить духовной жизнью. И мы знаем такие примеры из Евангелия. Вот, допустим, фарисей, помните? Он молится, стоит посреди храма, да, посреди храма на богослужении, и молится так, что «Господи, я благодарю Тебя, что они как прочие все люди», да, и хвалится чем? Он хвалится своей религиозной жизнью. Там, я пощусь, я там исполняю какие-то заповеди, да, я там милостыню совершаю, молюсь, когда положено. Но состояние этого человека, оно связано с духовной жизнью? Связано. Да? Но духовная жизнь, она какова? Это не означает, духовная жизнь, это означает, однозначно, что это обязательно положительное. Духовный мир, он двоякий. Он состоит, ну, я упрощенно скажу, конечно, да, из сил Божьих, да, сил светлых, и демонические силы. Они тоже духи, и этот мир тоже духовный. Вот. Поэтому вот этот самый фарисей, он стоит в Иерусалимском храме, молится вроде бы, да, хвалится какой-то своей обрядовой религиозной жизнью, но его духовность – это духовность, противоречащая Христу. Так? И другой человек, мытарь, да, который в ритуальном плане ничего не делает, но он сокрушенно молится, и этот человек прощен. То есть вот нам в Евангелии показано как раз то, что можно формально выполнять какие-то обряды, но это будет не положительная духовность, так скажем, да, не христианская духовность. А с другой стороны, вот нет ничего такого, чтобы не было связано с духовной жизнью. Или, по крайней мере, такого очень-очень мало. Вот взять нашу обыденность, да, как человек проснулся, это очень важно, да, что он делает в начале своего дня. Вот есть такая статья святителя Игнатия «Чин внимания живущего посреди мира в аскетических опытах». Как раз написано для мирян, для нас с вами, живущих в миру. Насколько важно отмечено святителем моменты, когда человек проснулся, да, вот чему посвятить свой ум, какое положить начало дня. Вот, это очень важные вещи такие, духовные, безусловно. Хотя, казалось бы, что такого, ну, проснулся человек, да? Как мы едем на работу, как мы завтракаем, да, как мы готовимся к этой работе, как мы ведем себя на работе, это обязательно связано с духовной жизнью, потому что духовная жизнь – это не нечто оторванное, это то, чем мы сейчас живем. И вот когда мы с вами слышим о том, что исполнять заповеди, нужно бороться там, с своими грехами, это же речь идет не о том, что нужно только на исповедь ходить. Это значит, в течение нашей обыденной жизни нужно полноценно жить духовной жизнью. Освещать свою обыденность молитвой, освещать свою обыденность покаянием, безусловно. Отслеживать свои поступки, чувства, мысли, желания. Понимаете, это все духовная жизнь. Можно быть, и мы такие примеры знаем из Писаний отцов, что можно быть и императором, и заниматься Иисусовой молитвой, понимаете? Ну, понятно, что у императора, ну, согласимся, больше забот, чем у нас с вами, да? Живущих каких-то какой-то своей, такой, ну, небольшой какой-то, но, безусловно, суетливой жизнью. То есть были такие примеры в истории церкви, в истории нашего государства, когда цари, обладая вот такой властью безграничной земной, да, и заботясь искренне о княжествах своих, о царстве вообще потом, могли быть христианами и сохраняли вот этот христианский дух и жили духовной жизнью, несмотря ни на что. Вот, поэтому такого отрыва нет. Я так, такая у меня предыстория, да, большая, но это очень важно. Важно, что мы читаем, что мы слушаем, с кем мы общаемся, да. Даже настолько важно, что то, что мы едим, даже все это влияет на духовную жизнь. Потому что если человек, допустим, невнимателен, не постится, допустим, да, не стремится к борьбе с чревоугодиями, не ограничивает свое чрево, это будет одно духовное состояние. Если он привык, да, упрощенно, конечно, в грубых мерах, салом питаться всегда, да, с шоколадками, это будет одно духовное состояние. Если он начал поститься и, казалось бы, что такого, ну, сало перестал есть, а стал в пост есть постный супчик, да, это влияет на духовное состояние. Почему? Потому что тело с душой связано. Мы, пока мы живы, это у нас единое состояние человека, да, связи души с телом. И не обязательно душа только тело оживляет. Это взаимообщение вот этих двух природ в человеке, духовной и телесного естества. Поэтому на нас это все влияет. И мы это все с вами прекрасно чувствуем. Наступила солнечная погода, у нас приподнятое, может быть, настроение, да? А настроение – это же уже душевное состояние, это же не телесное. Долго идут дожди, вроде все хорошо, но человек чувствует какой-то, ну, немножко склон к печали какая-то бывает, да, уныние бывает. Какая-нибудь магнитная буря, мы себя плохо чувствуем. Плохо чувствуем себя физически, но ведь и душевно мы себя плохо чувствуем, да ведь? Что-то заболело телесное, все, уже настроения нет у нас, да? Там давление повысилось, мы уже и чувствуем себя плохо, да? Можем быть раздражительны там, или наоборот, бессильны и так далее. То есть это все очень сильно взаимосвязано между собой, вот эти две природы у нас, духовная и телесная. И она друг на друга, они друг на друга влияют. А в момент падения, в момент падения произошел Адама, грехопадение Адама, произошел такой страшный перевертыш, когда не душа телом, над телом главенствует, а сейчас у нас наоборот. То есть тело влияет очень сильно на душу и главенствует. Диктатура тела у нас сейчас происходит в духовной жизни. Поэтому даже такие вроде бы мелочи, что человек съел, они обязательно влияют на душу. Вот сейчас мы подойдем с вами к нашим вопросам. Почему они сложные? Я уже сказал вам, что, во-первых, все связано с духовной жизнью, да? Все абсолютно. Еще раз повторюсь, что мы слушаем, какую музыку, как долго и что мы смотрим по телевизору, как долго и что мы смотрим в интернете, да, как долго болтаем там с друзьями, какая у нас компания. Это же в народе очень известно, вот эти вот тонкие вещи, да, с волками жить, по волчьи выть, да. С кем поведешься, от того и наберешься, да. То есть вот народ давно это все знает. Это мы с вами в 21 веке, для нас все открытие, да, то, что в народной культуре уже давно известно. Так вот, получается так, что все, что бы мы ни делали, все влияет на нашу духовную жизнь. Но кроме того, что мы едим, смотрим, делаем, да, на нас еще влияет духовный мир. И находясь в греховном состоянии, вот мы с вами, почему запрещено, категорически запрещено отцами, нам, вот грешникам, стремиться к каким-то явлениям, чудесам, да, увидеть ангела, там, непременно увидеть фаворский свет там или еще что-нибудь. Почему? Потому что проникнуть как бы в какую-то вот эту духовную тайну, какую-то искать там, значит, какие-то тайны, которых особо для нас с вами нет. Все открыто в Евангелии. Но есть ведь такие люди, склонные к мистицизму, да, к какому-то стремлению проникнуть в духовный мир. Он для нас закрыт, не потому что его нет. Он закрыт, и мы его не чувствуем. Не чувствуем, потому что нам Господь, вот в Библии интересно так говорится, что разные истолкования, но одно из истолкований, вот очень интересного места, когда Адам и Ева согрешили и не покаялись, сказана строчка такая маленькая: «И Господь одел им кожаные ризы», ну, кожаная одежда. Толкования разные, они очень бывают красивые, но одно из толкований такое, что кожаные ризы – это что такое? Адам, находясь в раю с Евой до момента грехопадения, они ангелов могли ощущать, видеть явно. Им это не вредило, ну, потому что они были святы. Как говорится, они с Богом свободно разговаривали, да? И могли видеть его приближение и прятаться, да, даже так. Понятно, что Господь везде, это образ, понятное дело, он не ходит как человек, но так или иначе, то есть они могли общаться с Господом немножко по-другому, чем мы. И после грехопадения вот эта способность контакта с духовным миром, ангельским миром, она у Адама и Евы сохранилась. Только какие ангелы сейчас начали окружать Адама и Еву после грехопадения? Когда они изгнаны за свое непокаяние и за свою твердолобость из рая. Какие ангелы? Падшие ангелы, да. И чтобы мы не сошли с ума в виде вот этих вот безобразных вот этих вот чудовища, которые нас окружают, да, нам Господь дал вот эти кожаные ризы, то есть неспособность видеть духовный мир. Поэтому мы очень часто живем беззаботно, не думая, что на самом деле среди чего мы живем, да, и откуда в нашей душе бывают греховные желания, мысли, они как раз от того, что нас окружает этот духовный мир. Мир бесовский. И вот это влияние, оно есть и у каждого человека. Вот хотим это признавать, не хотим, нравится нам эта тема, не нравится эта тема, но это есть. Это есть, это правда. И любой человек, кто пожелает быть к себе внимательным, да, и понаблюдает, что как в нем развиваются страсти, как проявляются грехи, он увидит, что мы на самом деле очень сильно подвержены вот как раз склонности ко злу. Склонность ко злу нас регулярно подпитывает этот самый падший духовный мир. Что происходит с ним? Вот это же бывшие ангелы, получается, да? Ангелы светлые, ангелы, созданные для служения Богу. После грехопадения, получается, они же бесплотные духи. Они, отрекшись от Бога, пойдя против Него войной, испортилась их природа. Они из светлых ангелов стали ангелами падшими, выбрали быть ангелами темными. И поэтому их души сейчас стремятся не к Богу, а стремятся к еще большему познанию зла, еще большему стремлению к страстям. Но они же бесплотные, они же не могут выполнить какие-то эти грехи сами. Поэтому им нужен исполнитель этого греха. И поэтому они выбирают нас, вот, заражая нас этим грехом, заражая нас через мысли, через чувства, через вот нашу падшую природу, обманывая нас регулярно. Но вот это согрешение нужно им. Вот как есть паразиты, да, вши какие-нибудь, да, там блохи какие-нибудь, не знаю, там, ну, глисты какие-нибудь, уж простите, аж так совсем уж по-простому, да, по-грубому, ну, там, такое неругательное вроде название, да. Это, то есть, существа, которым нужен какой-то носитель, да, их кровь пить, да, от этого не производить самим что-то, как пчелы, допустим, нектар собирают, да, и мед изготавливают, им как бы кусать никого не надо, да, а тем же вшам нужно пить кровь, да, там, или комарам каким-нибудь. Так вот, бесы, получается, тоже падшие духи, они не могут, допустим, блудить сами, там, пить сами, колоться сами, да, там, упиваться ненавистью, хотя они ненавидят, ну вот, ругаться там, скандалить, бить там, да, вот, приходить в ярость, они не могут, им нужен носитель, исполнитель этого зла. И поэтому они и научают человека. Вот. И поэтому мы удивляемся, а почему столько в мире зла, да, извините меня, да, потому что мы являемся проводниками этого зла. То есть мы добровольно, вот, исполняя вот эти вот греховные пожелания, мы подчиняем себя этим падшим силам. Понимаете? Поэтому получается что? Поэтому получается, что вот такие истории, вот вопросы вот вы задаете о страхе, да, о панике такой, безосновательной. Какую-то панику можно объяснить. Допустим, человек боится собак, да, вот и собака из подворотни как-то выпала, напала на человека, да, начала лаять, там как-то угрожать, и человек впал в панику. Это понятные вещи, да, это связано с, там, ну, с физиологическим каким-то страхом, да. А тут, когда нет никакой причины, человек впадает в страх, то это признаки как раз того, что над человеком очень серьезно издеваются бесы, получается. И святитель Игнатий, он пишет так, что приближение бесов к нашей душе, наша душа очень сильно ощущает, мы не можем телесно видеть этих духов, да, но мы можем, но душа наша ощущает. Душа – это не что-то там от нас независимое, но все равно мы ощущаем это. Это как бы наш орган неких таких вот духовных, в том числе, чувств. Так вот, получается, как? С чем сравнивать? Он говорит, вот если ты в темноте идешь по саду, и впереди цветущий розовый куст. Подходя к нему, ты будешь чувствовать аромат. Понимаете? Не видишь его, но чувствуешь, обоняешь, да? Приятный аромат. И чем ближе подходишь, тем ближе, получается, больше ты наслаждаешься этим ароматом. Также, говорит, и бесы, они приступают к душе человека, и человек начинает чувствовать страх. Понимаете, вот как раз вот о страхе речь идет. Страх, паника, угнетенность какая-то, да? Угнетенное чувство, путаница мыслей, духовное расстройство. Это все происходит из-за того, что к душе человека приступают падшие духи. Почему это получается? Это часто получается, особенно, допустим, человек говорит, я крещенный, почему у меня это получается? Крещение само избавляет человека от власти бесов. Но если человек после крещения, не будучи оглашенным, да, не знает, как жить, это вот беда нашего времени, снова мы опять упираемся в оглашение. Что если он просто был крещен и не научен, он, естественно, не будет менять жизнь. Потому что это должно быть дело добровольным. Вот когда мы перед тем, как подойти к купели крещения, окунуться в нее трижды во имя Отца и Сына Святаго Духа, человек отрекается от сатаны. Вот когда человек неоглашенный, ему непонятно, ему говорят, батюшка говорит, ну, плюнь там, дунь там, скажи что-то, он это делает механически, смеются люди вот над этим моментом. Когда я крестил без оглашения, это был один из болезненнейших моментов, в которых вот душа просто рвется, понимаете, сердце болит начинает. Когда ты-то понимаешь, что происходит, да? А человеку смешно. Он креститься пришел не для того, чтобы с Христом быть. И человек отрекается от зла, там такие слова даже такие, отрекаешься ли от сатаны, от всех дел его, понимаете, от всех ангелов его, от всего служения его, понимаете? То есть это происходит, должно происходить в душе такое изменение, человек должен понять, как я жил, я же бесов кормил. Они, толкая меня в грех, давая мне немножко чуть-чуть наслаждения от греха, сами напитываются этим наслаждением, будучи бестелесными. Поэтому они никогда не напитаются. Они толкают меня больше и больше в грех. Сегодня ты куришь анашу, завтра ты будешь колоться героином, понимаете? А потом крокодилом, а потом сдохнешь где-нибудь в подворотне, и для них это будет самый настоящий кайф для этих бесов, понимаете? Сегодня ты принимаешь бесовские какие-то там блудные помыслы, а завтра ты можешь и извращенцем каким-нибудь стать. Это тоже от них идет, потому что, понимаете, вот это все. А потом будешь за свободу меньшинств сексуальных бороться. Откуда это все берется, мы это должны понимать. Да? Сегодня я просто злюсь, а завтра я могу дойти до убийства. Потому что если тормозов нет, если борьбы со страстями нет, они набирают оборот, набирают. Страсть не может насытиться окончательно. Как растение, да, которое вот условия есть, его поливай, оно будет расти. И в баобаб огромный может превратиться, да, из маленького семечка. Так же и со страстями, понимаете? Ты сегодня любишь прикладываться к вину, там, к пиву, к праздникам, а человек потом становится алкоголиком, да? Откуда это все происходит? Ты сегодня ссоришься с женой, а через несколько лет можешь бомжом стать, и из помойки питаться, и на весь мир там обижаться. То есть вот эта вот перспектива очень даже возможна. Знаете, сегодня ты хвалишь себя, радуешься похвалам, вроде бы как бы ты живешь религиозной жизнью, а через некоторое время ты как фарисей уже Богом отвергнут, хотя внешне ты вроде в церкви. Понимаете, вот это все происходит. Это никто не отменил. Мы в этом живем, в этой каши, помойки, понимаете, вот так вот, если по-взрослому говорить об этом. Вот, и когда человек перед крещением понимает это, да, для него, представляете, какой переворот, ведь мы крестим этих людей, для которых это реальные слова, да, отречение от сатаны, сочетаешься ли потом со Христом, задает священник, он говорит, да, конечно, я сочетаюсь, я уже с ним пытаюсь жить, да, и такой человек после крещения, он меняет жизнь. Это другие люди, это качественно другие люди. Это правда, это не сказки, это по-настоящему. Это люди, становящиеся активными прихожанами, это люди, которые борются. Это люди, похожие на солдат, которые на воинов, которые прошли хорошую сержантскую школу, понимаете? Они просто их взяли с призывного пункта, дали автомат, каску на голову, пнули под зад, сказали, вот иди беги там, враги там в той стороне. Понятно, что такого убьют, да? А этот уже обученный солдатик, да, где-то его подранят, он может упасть, но он уже знает, как вставать. Он знает приемы, знает, куда можно укрыться, что сделать, да? Это уже боеспособный воин. В воспоминаниях о Великой Отечественной войны немножко отвлекусь. Как раз и писали, что выживаемость у 30-летних, 40-летних мужчин была больше, чем у молодых мальчишек. Потому что они уже были приспособлены к жизни, они знали, где, как выживать. Они воевали очень хорошо, получается, уже, но и уже на рожон не лезли, уже мудро воевали, понимаете? Вот оглашенный христианин – это солдат, который уже прошел подготовку. А если нет? Если он покрестился просто так, тогда такой человек вот считал, что пьянка – это нормально, и он после крещения пойдет отмечать. Потому что крещение не меняет ум, не убирает одну флешку, не вставляет другую. Это не компьютер, чтобы можно снести одну операционную систему и загрузить другую. Это не происходит. Господь не хочет насилия над людьми. Он хочет добровольного обращения, да, ведь у нас же добровольно должен быть путь к Богу. Так вот, получается, что человек необученный, он, естественно, будет жить по тем понятиям, которые у него были. И тогда происходит что? Вот сегодня изгнали бесов из души человека, да, в крещении, а он вечером их запустил. Вечером их запустил уже. Или на следующий день, там, или через день, там, через полгода, год, неважно. Чем запустил? Добровольными грехами. И вот добровольные грехи, особенно смертные грехи, то есть грехи, которые действительно такие очень-очень тяжкие, которые без покаяния оставлены, они погубят человека, которые имеют очень тяжкие последствия вообще на всю жизнь человека, они как раз и позволяют бесам уже не просто влиять издалека, да, как-то там соблазнять издалека, а командовать уже душой человека, уже насиловать этого человека. Ведь как развивается страсть? Давайте еще раз повторим. Лукавый же, он хитрец, и он знает нашу простоту, простую природу, нашу неопытность. Он что делает? Он сначала грех предлагает привлекательным, безопасным, привлекательным. Да? Человек, все грехи развиваются так. Человек начинает их делать и получает, допустим, какое-то удовольствие от этого. Потом это становится привычкой. Потом привычка превращается в страсть, да, уже в зависимость. И потом для бесов, они уже напитали, свое получили, и им хочется уже еще и поиздеваться. Вот если какие-нибудь вши покусают тебя, ну и убегут, и все, да, то этим еще надо еще и погубить тебя. Потому что если ты погибнешь в состоянии грехов, ты будешь их законной добычей еще и на том свете, понимаете? Они же знают, что они в ад попадут потом, после страшного суда, да, где они будут находиться. Они еще компанию себе создают, чтобы потом еще продолжать мучить этих самых людей. Так вот им нужно еще и погубить. И вот они потом начинают так доводить человека, что он потом начинает страдать, мучиться от этой страсти. Вот если к покаянию не обратиться, то может и погибнуть человек. Сколько таких примеров, да? Много вот в нашей жизни происходит вокруг. И до отчаяния доводить, до передозировки, до каких-то вообще нелепых, каких-то вообще нелогичных смертей, когда человек просто не успевает покаяться. Так вот, к чему мы с вами ведем? К тому, что когда человек, как страсть, да, развивается, вот почему эти люди начинают страдать вот этой вот паникой? Это значит, что они что-то допускали в своей жизни, какие-то грехи, знаете? И наступает момент, когда лукавые начинают уже издеваться над ними. Вот что-то, барьер перешли, да, какой-то. И они начинают как раз показывать над этим человеком власть свою, показывать свое превосходство, показывать свое, что ты мой. Это цепь такая, как бы на шее у человека. Он что-то трепыхается. Ты куда? Ну, как к ноге, да? Бойся. Все, человек в панике, он обезоружен. И то, что вы говорите, что эти люди, как, ну, мы диагноз поставили, что такое, да? Это очень распространенные вещи. Это не потому, что я такой прозорливец и через радио вам это все дело говорю. Это диагноз, поставленный не только нами, а известный уже давно. У отцов он встречается, и в нашей жизни тоже встречается. Особенно это связано тогда, когда человек оккультизмом занимался, допустим, или продолжает заниматься, что является, безусловно, смертным грехом. Вот. Но люди, занимавшиеся оккультизмом, им труднее выходить вот из этого состояния. Но все это возможно, Богу все возможно. Вот если что делать, давайте так разберемся. Делать что? Вот таким людям нужно приходить к глубокой, серьезной церковной жизни. То есть нужно идти не просто так, иди пособоруйся, иди там поисповедуйся, там, иди попричастись. А нужно реально вот восполнить то, что он потерял, да, то, чего он себя лишил, не огласившись, если он во взрослом возрасте крестился. Если в детском, значит, все равно нужно учиться. Нужно найти тот храм, где священники пытаются учить и рассказать батюшку, попросить время, да, рассказать вот эту свою ситуацию, попросить поучиться, так, начать самому читать. Сейчас материалов очень много, это не 90-е все-таки. Сейчас можно, зайдя в интернет, найти и огласительные беседы, и фильмы такие очень полезные, вот, и передачи замечательные. Пожалуйста, учись. Даже если вот, ну не учат вокруг, да, храмов, допустим, нет, что делать? Это же не значит, что ты христианином не станешь и не можешь стать. Тоже можешь стать. Учись, начинай. Трудно, да, но вот этот путь нужно пройти. Научение, да? Изучение своей жизни с точки зрения грехов. И когда человек уже это узнает, да, поизучает, тогда уже подход к таинствам, да, духовное руководство. Это все необходимо. И потом такой человек постепенно освобождается от этого плена. То есть это возможно, но только в церкви. Но не магическим образом. Что поставил свечку, у тебя все это прошло. Это очень серьезная вещь. Онкология витаминками не лечится. Также и такие вещи просто должны трезво, серьезно понимать. Они не лечатся постановкой свечей и заказом молебна. Это жизнь должна перевернуться. И эти люди не должны вот от нашей сегодняшней передачи начать унывать. Я хочу сказать, что вот в их этих страхах проявляется особая Божья любовь к ним. Потому что если оставить нас, какие мы есть, вот, не позволять нам видеть, как на нас влияют бесы, да, мы настолько можем просто обнаглеть по отношению к Богу, к ближним, жить вот в этом обществе потребления, быть похожими на поросенка, который постоянно все жрет, да, и живет только для себя. И вот чтобы этого не было, Господь посылает, попускает, да, попускает бесам показать над нами свою власть. Вот как? И видим же мы, сколько бесноватых в Евангелии Господь исцеляет. Да? Гергесинского бесноватого, да, когда он освобождает его от бесов. Других бесноватых в том числе тоже. Но в Евангелии вот мы должны увидеть, понять с вами такую простую истину. Бесноватые – это не только те, которые мучаются страхами. Бесноватые – это мы все люди. Это вот истина, которую мы должны понимать. Не для того, чтобы вот скухиться, сказать, ну, мы все бесноватые, ничего делать не будем. Извините меня, если мы, наше предназначение – идти к выздоровлению, то мы должны увидеть, какая у меня болезнь, правильно? И как ее лечить. И в духовной жизни точно так же. Вот если есть у меня болезнь, бесноватость, да? А это проявляется очень просто, бесноватость. Не когда я на службе кукарекаю, матерюсь там, или там делаю какие-то непонятные телодвижения. Бесноватые люди, они внешне, мы с вами, да, вот выглядим прилично, мы образованные, да, интеллигентно себя ведем. Но когда в нас какая-то страсть начинает бурлить, и мы не можем остановиться, это признаки уже бесноватости. Понимаете? Вот. Не то, когда воля повреждена совсем, да, вот как бывает. А это тоже признаки уже, что мы тоже подвержены этой бесовской силе. Вот, и чем мы более трезво поставим себе диагноз, тем лучше. Так вот, получается, в Евангелии вот есть разные виды бесноватых. Вот есть бесноватые, одержимые уже, да, этими бесовскими духами, о которых мы читаем, что их там и цепями сковывали, да, они там в пещерах жили, там их выгоняли из города, они мешали всем там, и Господь их исцеляет. А есть другой вид бесноватых, это фарисеи. Это люди, которые внешне, как я сказал, как мы, сами приличные, но они не видят в себе вот этой зависимости, и что они делают. Они потом Христа убивают. Да ведь? Поэтому вот когда вот такая вот Божья любовь в виде явного проявления бесноватости, да, вот этих страхов каких-то, да, каких-то вот таких вот непонятных мучений для здорового человека духовно, как нам кажется, думая о себе, это очень неплохо. Это напоминание, что ты не для этого создан. Ты не так живешь. Ты живешь так, что вот позволяешь бесам над тобой издеваться. Не бойся. Вот иди к свету, иди ко Христу, и Он, как лучший врач, тебя исцелит.
Уважаемые братья и сестры, продолжение нашего разговора о страхах с отцом Андреем Каневым слушайте в воскресенье 8 сентября. Храни вас Господь!